Продолжаем прямой эфир. 9 мая, День Победы, 76-я годовщина. У нас сегодня в гостях сопредседатель фонда «Истпатриотика», эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин. Александр Владимирович, вот хотелось бы переместиться, ну, мы так нелинейно перемещаемся по эфиру, но вот в наше время, но опять же не без упоминания Леонида Ильича Брежнева. Так вот, можно ли провести параллели между эпохой правления Брежнева и вот настоящим временем, да, можно, наверное, сказать, и эпохой правления Путина. Так вот, и историки, да, аналитики, которые вот тем временем занимаются, некоторые пишут, что, не знаю только, насколько это верно, может быть, это на уровне предположений, что такой некий был брежневский культ победы, и это нужно было новому руководству, а мы знаем, да, как приходило новое руководство, то есть там не совсем все гладко, и Хрущев, и Брежнев. Так вот, и это было необходимо для того, чтобы обеспечить себе новый источник легитимности. И с удивлением я услышал такие рассуждения и по нынешнему времени. А вообще, во-первых, как связан, да, культ победы с легитимностью? И, во-вторых, можно ли здесь провести параллели между вот тем периодом и нашим периодом, а еще и легитимность сюда приплести? Ну, и сейчас нам тоже требуется легитимность.
Вот очень странное, на мой взгляд, утверждение, очень странный тезис, потому что да, Леонид Ильич Брежнев пришел в результате, скажем так, дворцового переворота, назовем это мягко. Но тогда ему не нужна была легитимность внутри страны. Все-таки общество было тогда еще достаточно на момент его прихода к власти советским, и в никакой дополнительной легитимности он сильно не нуждался. И первые годы его правления, это, в общем-то, это еще инерция развития послевоенного, это еще народ верит в светлое будущее, по большому счету. А начиная с 72-74 года мы вступаем в эпоху экономической стагнации. И политической, и идеологической тоже, по большому счету. Я крайне бы поспорил, что мы сейчас входим в эпоху экономической стагнации, потому что, несмотря на все те проблемы, которые они по факту нам создаются санкциями, мы развиваемся. Пусть не теми темпами, что могли бы, но развитие идет. Чем еще интересна эпоха Леонида Ильича Брежнева? Несмотря на гигантскую армию, советская армия была на самом деле очень большой, но мы не имели возможности на тот момент, давайте не будем это преувеличивать, нанести непоправимый урон Соединенным Штатам. Мы, естественно, могли победить на Европейском театре военных действий, но нанести непоправимый урон Соединенным Штатам не могли. И в постбрежневский период были допущены вообще очень серьезные ошибки при заключении международных договоров. Сейчас мы, обладая меньшим экономическим потенциалом, чем в ту эпоху. Ну, территория стала меньше, людей стало меньше. Тем не менее, можем нанести Соединенным Штатам непоправимый урон. Именно Соединенным Штатам как государству. Не говоря уже о Европейском театре военных действий. Хотя, опять-таки, международная обстановка сейчас гораздо сложнее. Культ победы, так я поспорю, что сейчас это культ. Ведь вопросы истории Великой Отечественной войны не догматизированы. Вот у вас бывают очень много историков, они рассуждают на разные темы, и сейчас, наверное, вскрыты все самые сложные проблемы Великой Отечественной войны. Они вскрыты, они обсуждаются, историческое сообщество имеет разные точки зрения, даже, на мой взгляд, несколько очень свободные точки зрения, но, тем не менее, все это обсуждается, все это в общественный дискурс выносится, и даже на некоторых радиостанциях мы видим вообще вещи невозможные. Но, тем не менее, они есть, и они, никто не проводит никаких карательных мер. А в ту эпоху, извините, но обсуждения как такового не было. Да, история Великой Отечественной войны была несколько догматизирована в кино. Ну, это, наверное, просто язык кино. Была массовая литература на эту тему. Но, опять-таки, не было культа как такового. Об этом помнили, это чтили, это являлось основной частью исторической памяти, но говорить о культе, ну, это вряд ли. Также можно говорить, что у нас был культ, наверное, полет в космос, но его же не было. Мы просто все хорошо знали, что мы первым полетел советский человек, и все мы знали, кто такой Гагарин. Так что очень, на мой взгляд, странная такая ситуация.
А как можно легитимность это достигнуть вот за счет какой-то исторической даты? А я вот это не совсем понимаю.
А вы знаете, вот это, наверное, надо задать вопрос тому человеку, кто это сказал. Легитимность, она достигается, ну, неким общественным договором, который происходит в сообществе, в обществе, в социуме. Ведь как пытаются наш социум раскачать? Но этого не происходит. Ведь забрасывают специально, согласитесь, не первый год забрасываются именно в отношении Великой Отечественной войны очень скандальные такие тезисы, и на них пытаются не расколоть общество, пытаются вызвать реакцию, из которой потом можно сделать некую медийную картинку, и которую можно потом против России использовать. Но даже этого не происходит. Но ведь наше общество, наш народ многонациональный, он, на мой взгляд, сформировал в себе некие, скажем, зрелость политическую, некую политическую толерантность. И вот одно с другим у меня не сочетается, уж извините, я вот выскажу свое личное мнение.
В современной России в 95-м году прошел Парад Победы первый. Это еще ельцинская эпоха, раз мы говорим понятиями, да, эпох. Но это времена правления Бориса Николаевича Ельцина. Почему решили вот, я не знаю, восстановить традицию? Потому что в советское время после 65-го только в 85-м, да, был?
Да, совершенно.
Парад.
Ну, во-первых, была дата. Это, соответственно...
50.
50 лет. Во-вторых, к тому моменту Борис Николаевич Ельцин, как к нему не относиться, да, к нему может быть разное отношение, но человек, он был не глупый, он прекрасно понял, что никакого равноправного встраивания России в международную систему не будет. И поэтому ему требовалась какая-то точка опоры внутри страны. Естественно, образ победы Великой Отечественной войны — это то, что нас объединяет. Ну, по факту это так и есть. Естественно, это использовалось. А потом... Наверное, вот как раз изнутри народ, увидев, что это помнят, он переформатировал это. И вот этот праздник, он же никогда не был политическим, как таковым, как был 1 мая, 7 ноября, либо День независимости, День национального согласия. Это всегда был праздник народный. Ведь, опять, это, я повторюсь, это банально, но практически каждую семью это затронуло. Естественно, ну, так ни одна власть, ни одно государство не может абстрагироваться от того, чем живет его народ. Ведь до сих пор мы живем этим. Ведь когда-то, я вот начинал как поисковик, когда ты ездишь на места боев, когда ты видишь вот это вот, ну, вот реально дрожь пробирает. Вот поверьте. Ты просто понимаешь, насколько дорогой ценой это далось. Вот, съездить на поиск, поднять бойцов, это, наверное, вот, ну, самое лучшее такое визуальное, эмоциональное объяснение того, почему это вот сидит у нас на подкорке. Угу. Я бы так сказал.
Сейчас будет не совсем, может быть, приятный для многих вопрос, но мне кажется, интересно над этим вообще задуматься. Вы сказали, что после войны, уже в послевоенный период, стала устаревать вот идеология революционная, и требовалось некое обновление, что ли. Вот. И, вспоминая еще царское время, тоже в какой-то период Отечественная война 812 года, которая на протяжении 19 века тоже очень серьезно эта тема педалировалась, она как-то другими, я не знаю, может быть, историческими событиями была вытеснена. А у вас есть понимание, через сколько лет вот 9 мая тоже может вот так вот как-то отойти в тень, или такого не случится?
Понимаете, тут надо понимать, что любой думающий человек, который думает, а таких людей большинство в нашей стране, Ведь ткань истории – это не некий вырванный кусок, это цельное полотно. И если мы посмотрим в развитии, мы увидим, что Великая Отечественная война – это не единичная, а продолжение того, что было в истории российского государства не один раз. И, к сожалению, ведь и сейчас мы видим то, что, вот, понимаете, мы сейчас русский, многонациональный русский народ, это стали, ну, если исторически, это вторым еврейским народом. Ведь к нам сейчас отношение во многом, не разбирая нашу политическую позицию, наши политические взгляды, во многом отношение в Европе и многих западных странах как к людям второго, а то и третьего сорта. Ведь возьмем современные события. Никто ж не разбирается, что произошло в Чехии. Сразу уже повесили ярлык, нашли виновных. Ну, Петрова и Баширова.
Сейчас,
да, сейчас. И понимаете, если ты начинаешь смотреть в истории, ты видишь, что все повторяется. Поэтому, может, не так эмоционально будет восприниматься, но забывать это не будут. Мы же не забыли события 812 года, мы не забыли события Первой мировой. Может, и счастье, что мы нашли себе возможность переступить события гражданской, и мы не вспоминаем французам 812 год, так как, да, там, но мы же о нем не забыли. И нет у нас, извините, отрицательного отношения к немцам как народу. Хотя мы же не должны забывать те зверства, что принес нам национал-социализм. Здесь вот слова Сталина хороши. Гитлер приходит и уходит, а немецкий народ остается.
Вот буквально этого года современный социальный опрос, портал superjob.ru его проводил и спрашивал, какие праздники вы считаете самыми важными в каждом году. И больше всех ответили, что День Победы 95%, за Новый год 94% для сравнения высказались. За день рождения 92%. Здесь интересно, что день рождения тоже участвовал в вопросе, да, как один из вариантов ответа.
Но это не очень корректно, согласен.
Да, согласен, да. Остальные праздники... Надо отдать должное, что все равно там больше 80%, как были понятно, что люди, в принципе, не против праздников. Вот, там интересное гендерное разделение было, что все-таки мужчины больше скептичны каким-то вот новым праздникам типа Дня народного единства, нежели женщины. Но это не так важно, да, в контексте. День Победы. Современная российская история. И мы сказали, что в 95-м году, в 50-летие, тоже прошел парад. Вот эта традиция восстановилась. А можно говорить о том, что, учитывая такие серьезные сломы, пертурбации и все прочее, через что прошла наша страна, и действительно получается, что помимо 9 мая мы сейчас и не можем назвать какую-то конкретную дату в году, которая вот так бы сильно объединяла всех, потому что, понятно, 7 ноября отвалилось с распадом, да, его пытались там как-то переформатировать, но понимаем, что пока это не получается. Новый год, ну, здесь, наверное, как бы это больше все-таки именно о празднике, да, нежели о каком-то национальном самосознании. Получается, 9 мая может надолго действительно стать такой датой, как, я не знаю, есть в тех государствах, которые не переживали таких сломов и которые празднуют какие-то свои даты уже на протяжении сотен лет.
Ну, яркий пример Франции. Ведь день взятия Бастилии там является праздником Французской Республики. То есть вот сложная историческая дата, очень сложные события за ней последовали. Тем не менее, на определенном этапе именно вот это, с одной стороны, трагическая, с другой стороны, великая дата, да, в историческом контексте, объединила французский народ, стал символом Французской Республики. За всю, ну, наверное, скажу так, слава Богу, что за многотысячелетнюю, за двухтысячелетнюю историю народа, который живет на территории, которая сейчас территория современного российского государства, который многонациональный народ объединил разные народы, именно победа в самой страшной войне, и, надеюсь, последней такой страшной войне, хотелось бы высказаться, естественно, будет тем объединяющим фактором, который этот народ объединяет. Ведь Новый год — это праздник более семейный. Все-таки мы его празднуем в семье, у нас с этим связаны некие моменты, а именно День Победы, он государственный праздник. Это как символ нашего государства, как символ того, что, несмотря на те социальные противоречия, которые были до Великой Отечественной войны, ведь ряд историков вообще говорит о том, что гражданская война, она продолжалась до начала Великой Отечественной. Ну, в затухающей фазе есть и такое мнение, я с ним не соглашусь, но, тем не менее, проблемы в обществе были и очень большие. Она объединила разные народы. Никто не разбирал, ведь все шли защищать. Дивизия Панфилова, она была многонациональной, которая воевала вот здесь под Москвой, защитила. 28 панфиловцев, вот символ битвы под Москвой, но это символ многонациональный. И победили мы, в Берлин вошли тоже все народы Советского Союза. Даже знамя водружали, группа международная, как бы сейчас сказали. И это то, что нас объединяет. И то, что будет объединять нас и через 10, через 20 лет. Потому что я еще раз говорю, я надеюсь, что это вот самая страшная война, которую нашему народу, через которую наш народ прошел. Знаете, потому что забывать об этом нельзя, и это нас объединяет. И вот вы правильно заметили, это объединяет на народном уровне, ведь «Бессмертный полк» — это была народная инициатива. И вот я с коллегами модерировал, как раз два года модерирую «Бессмертный полк» онлайн, и вы знаете, вот насколько у нас народ помнит. Ведь иногда вот люди вспоминают родственников своих, да, даже вот нет фотографий, тем не менее находят, вспоминают еще вот, ну, с этим приходится сталкиваться. И опять-таки на это же и бьют. Почему на образ Победы вот идет постоянная историческая атака? Потому что это то, что нас объединяет. Мы, когда мы объединены, когда мы ощущаем себя единым народом, мы можем двигаться вперед. И не к военным свершениям, в чем нас постоянно обвиняют. Мы способны добиться любых результатов, и мы их добиваемся именно мирным путем. Мы народ-строитель, народ-созидатель намного больше, чем народ-воин. Но когда нам надо, мы становимся и народом-воином. И забывать об этом нельзя.
Кстати, мы не упомянули вот хотя бы в двух словах, как День Победы отмечался, ну, допустим, в странах антигитлеровской коалиции. Раз сейчас вот мы часто слышим о переписывании истории, ну, по их версии, они одержали победу. Или есть еще версии все-таки с некоторой помощью Советского Союза, но, тем не менее, раз это их победа, значит, у них тоже как-то, ну, это отмечается.
В современной Европе это 8 мая, это день примирения, день памяти и скорби. Ну, тут что можно сказать? Это избитая фраза, но скорбят проигравшие, а празднуют победители. Это опять, это не показатель нашего милитаризма. Но давайте так, сколько продержалась Дания против Германии? Сколько продержалась Франция? Это очень короткий срок. Был там такой оккупационный режим? Нет. Французские добровольцы участвовали в боях на стороне Гитлера. Как и у нас тоже были коллаборанты. Но режим там был намного мягче. Массового уничтожения мирного населения не было. Естественно, для них это более день траура по погибшим. В Соединенных Штатах, да, это празднуется на региональном уровне. Но там больше празднуется день высадки в Нормандии. Вот это вот было, на нашей памяти, да, то есть, и, к большому сожалению, сейчас, да, происходит пересмотр вообще роли стран в победе во Второй мировой войне, и, к большому сожалению, происходят попытки уравнивания сторон, вот этого быть не может. И мы должны об этом помнить. И День Победы, проведение парада у нас, это как напоминание о том, кто внес решающий вклад в разгром национал-социализма и, кстати, в разгром японского милитаризма в том числе. Об этом тоже как бы сейчас отошло несколько в сторону. Но опять, там боевые действия были гораздо короче, не такими масштабными. Но ведь не сброс ядерной бомбы, двух ядерных бомб на территорию Японии, а именно разгром Квантунской армии определил то, что милитаристская Япония сдалась. Это, опять-таки, американские военные не скрывали, что если бы им пришлось брать японские острова, это было бы большое количество жертв. Но именно разгром Квантунской армии, советской армии, предопределил крах милитаристской Японии. И именно советские войска вошли в Берлин. И именно советский солдат водрузил знамя победы над Рейхстагом. И мы должны всегда помнить об этом и не давать очернить нас, и не давать позволить забыть это в мировом информационном поле.
Должны помнить, да, но вот почему-то из года в год получаются некоторые коллизии. Вот буквально мы на днях обсуждали с коллегой во Владивостоке. Там поместили, значит, я не помню, какие конкретно ордена, может быть, Орден Победы, но на полотнище, напоминающее флаг ВМС Японии императорских.
Да, я это видел, к большому сожалению, там было два ордена, Орден Победы и Орден Великой Отечественной войны. Ну, понимаете, тут сказывается эффект исполнителя, к большому сожалению. Ведь в современной школе событиям Великой Отечественной войны, и наш президент об этом, кстати, тоже акцентировал внимание, очень мало уделено времени. Вот я, когда выступаю перед школьниками или перед студентами, иногда вживую выступаешь, это очень интересно, потому что выстраиваю свое выступление на диалоге. Им не хватает знаний об этом. Они знания берут из телевизора, из видеоконтента на Ютубе, там, во всемирной сети. А, к большому сожалению, тут американский кинематограф пока, ну, выигрывает. К большому сожалению, навязывает свое видение.
Александр Владимирович, к не менее большому сожалению, эфирное время у нас подошло к концу. Спасибо большое вам. С Днем Победы еще раз. Александр Макушин, сопредседатель фонда «ИС Патриотика», эксперт Российского военно-исторического общества, был у нас в гостях.